В следующий раз начнем с чертежей. Хорошо. Вы не пришли ни к какому выводу? Нет, солгал я. Когда вас ждать? АО. Пускай я слеп. Отсюда вовсе не следует, что меня легко одурачить. Оставшись в одиночестве, я с раздражением стукнул кулаком по ладони. Они допустили ошибку. Очевидно, не подозревали, как много может открыть голос. Между тем, тайная выразительность голоса способна поведать столько интересного. Язык не в состоянии передать подобное. Необходима математика эмоций. В колледже для слепых, в который я какое-то время посещал, часто оказывалось, что ученики не взлюбили нового учителя, потому что в его голосе звучали фальшивые нотки, слышались снисхождение, жалость или самолюбование, которое он, а также начальство, полагали глубоко спрятанными, если вообще догадывались об их существовании. Но ученики прекрасно улавливали мельчайшие оттенки, ведь голос настолько богат, куда, по-моему, богаче, чем мимика, и гораздо меньше поддается контролю. Вот почему мне не нравится большинство спектаклей. Голоса актеров такие стилизованные, такие далекие от реальной жизни. Похожее представление прошло только что и в моем кабинете. В сочинении Оливье Мессиана «Visions de la Man» есть момент, когда один рояль играет мажорную прогрессию, весьма и весьма традиционную, а второй роняет высокие ноты, разрушая гармонию и словно крича «Что-то не так! Что-то не так!» Сидя за столом, я раскачивался из стороны в сторону, испытывая похожие чувства. Что-то было не так. Джереми и женщина, которую он привел, обманывали меня, что подтверждалось каждой их интонацией. Придя в себя, я позвонил в приемную декана. Оттуда зрячим был виден холл перед лифтом. «Дельфина, Джереми уже ушел?»
«Да, Карлос. Хотите, чтобы я его догнала?»
«Нет, просто мне понадобилась книга, которую он оставил в своем кабинете. Могу я получить запасной ключ?»
«Конечно».
Я забрал у Дельфины ключ, вошел в кабинет Джереми, запер за собой дверь. Одно из крошечных устройств, которые мне передал Джеймс Голд, удобно разместилось под телефонной розеткой. Микрофон очутился под крышкой стола, его надежно прикрыл ящик. Теперь наружу. Понимаете, я должен быть смелым, если хочу выжить. Смелым и осторожным. Но люди об этом не догадываются. Вернувшись к себе, я запер дверь на замок и принялся за поиски. Кабинет у меня большой, две кушетки, несколько высоких книжных шкафов, стол, картотечный шкафчик, кофейный столик. Когда на седьмом этаже библиотеки Гельмана убрали перегородки, факультет расширялся. Ко мне зашли Дельфина и Джордж Хэмптон, который был в тот год деканом. Судя по их голосам, они изрядно нервничали.
«Карлос, вы не будете возражать против кабинета без окон?»
Я засмеялся. Все профессорские кабинеты располагались по внешнему периметру здания, и везде были окна.
«Понимаете», — прибавил Джордж, — «поскольку окна все равно не открываются, свежим воздухом вам так или иначе дышать не придется. А если вы согласитесь на то, что мы предлагаем, у вас появится возможность сделать просторную столовую».
Договорились. Я не стал упоминать, что вижу солнечный свет и различаю тьму. Меня рассердило, что они не вспомнили об этом, не потрудились даже спросить. Вот почему я назвал свой кабинет склепом. Большой, но без окон. В холлах окон тоже не было, так что приходилось работать без солнца, но я не жаловался. Я опустился на четвереньки и продолжил казавшиеся безнадежными поиски. Однако мне повезло. Один жучок обнаружился под кушеткой, второй на телефоне. Значит, подслушивают. Я оставил микрофоны на месте и отправился домой. Жил я под самой крышей здания, на углу 21-й улицы и улицы Н, в крохотной квартирке, которая, вероятно, также прослушивалась. Включил проигрыватель, поставил диск с телемузыкой Штокхаузена и повернул рукоятку громкости почти до упора, надеясь, что те, кто меня подслушивает, либо ошалеют настолько, что совершат самоубийство, либо, по крайней мере, у них заболят головы. После чего, по-прежнему злой как черт, я приготовил и съел сэндвич. Я вообразил себя капитаном военного корабля, кем-то вроде Горацио Хорнблоуэра, и благодаря своей исключительной восприимчивости к ветру стал лучшим из нынешних мореходов. Требуется эвакуировать город, и все мои знакомые на борту полагаются на меня. Однако с подветренного борта подошли две вражеские посудины. Началась перестрелка, грохот орудий, запах пороха и крови, вопли раненых, напоминающие крики чаек. И все, кого я знал, погибли, разорванные на куски ядрами, проколотые гигантскими щепками, лишившиеся голов. Затем, когда вокруг на палубе остались только трупы, мой корабль получил последний бортовой залп. Каждое ядро, казалось, искало только меня, словно я был точкой О на рисунке 1. Мгновенная смерть. Я очнулся от грез, слегка досадуя на собственное поведение. Впрочем, Кацфорд говорит, что поскольку фантазии такого типа активно защищают я слепого, истребляя тех, кто покушается на самоуважение слепца, их не следует опасаться. Во всяком случае, 14-летним подросткам. Так тому и быть. Здоровье прежде всего, и пошли вы к черту. С. Геометрия, язык, лексика и синтаксис которого ясны и точны настолько, насколько подобные ясность и точность вообще под силу человеческому сознанию. Во многих случаях, чтобы достичь такой ясности, определения терминов и процедур дополняются специальными символами. К примеру, можно сказать, пусть круглые скобки обозначают дополнительную информацию, квадратные – тайные мысли, а фигурные – но годится ли это для языка сердца? А.Б. На следующий день я играл в клубе в бип-бол со своими приятелями. Солнце светило мне в лицо и на руки. Пахло весной, цветочной пыльцой и мокрой травой. Рамон сделал 6 пробежек. Бип-бол – нечто среднее между крикетом и софтболом. В него играют в софтбольной экипировке. Он доказывает, что слепые могут играть в крикет, заметила однажды некая англофобка, ирландка по национальности. Я сделал всего 2 пробежки и выбыл из игры. Слишком широкий замах. Я решил, что играть на дальней части поля мне нравится больше. Мяч взмывает в воздух по короткой дуге. Удар битой, погоня за мячом, который приближается ко мне. Движение навстречу, приступ страха, перчатка перед лицом, рывок, мимо. Тянешься следом, хватаешь. Звонкий голос Рамона. «Здесь, здесь!» Бросок, в который вложено буквально все, столь долгожданное и редкое чмок, когда мяч оказывается в ловушке Рамона. Восхитительно. Просто восхитительно. Очередную подачу я отбил очень сильно, что тоже было замечательно. Ответный удар. Ощущение поднимается по руке, а распространяется по всему телу. По дороге домой я вспоминал слепого детектива Макса Каррадоса и зрячего капитана Горацио Хорнблоуэра. А еще Томаса Гора, слепого сенатора из Оклахомы. В детстве он мечтал стать сенатором, читал бюллетень Конгресса, вступил в дискуссионный клуб, организовал жизнь так, чтобы добиться поставленной цели. И добился. Такие мечты мне знакомы, равно как и мстительные подростковые сны наяву. Значит, мечты сбываются. Значит, то, о чем мечтаешь, когда-нибудь становится явью. Впрочем, отсюда следует, что мечтать нужно о чем-то возможном. Однако предугадать, возможно ли то, о чем ты грезишь, нельзя. И даже если человек знает, что мечтает о возможном, это еще не гарантирует успешного осуществления задуманного. Команда, в которой мы играли, называлась «Шутки Хелен Келлер». Шуток и впрямь хватало, некоторые были очень даже ничего. Они, естественно, принадлежали австралийцам. Но в такие подробности я вдаваться не собираюсь. Жаль, что столь толковая женщина имела весьма нелепые представления о мире благодаря не столько неправильному образованию, сколько эпохе вообще. Она насквозь пропиталась елейной викторианской сентиментальностью. Рыбацкие деревушки Корнуолла очень живописны. Ими можно любоваться как с моря, так и с холмов. Лодки или стоят на приколе у берега, или снуют в бухтах. Когда в небо поднимается луна, большая, безмятежная, и на воде появляется светящийся след, словно борозда, оставленная плугом на серебряной глади, я лишь вздыхаю от восторга. Кончай, Хелен, сколько можно? Вот что означает жить в мире текстов. Хотя разве сам я не живу большую часть времени, или постоянно, текстах, которые для меня реальны ничуть не больше, чем лунный свет на воде для Хелен Келлер. Эти N-мерные системы, которые я так долго изучал. Наверное, основа моих геометрических способностей – пережитая реальность осязательного пространства. Тем не менее, мои изыскания достаточно далеки от повседневного опыта. Так же, как и ситуация, в которой я сейчас очутился. Джереми и Мэри разыграли передо мной спектакль, смысла которого я не понимал. И план, что я придумывал, тоже не очень соприкасается с реальностью. Вербализм – слова против действительности.